Это началось с момента падения человека, с того момента, когда грех вошел в его натуру. В 8 главе послания к римлянам говорится о том, что всякое творение стенает и мучится под бременем греха, с надеждой, ожидая освобождения от рабства, тления и невзгод. Эта надежда становится реальностью в Иисусе Христе. Апостол Павел писал в послании к Колоссянам в 1 главе, что тайна, сокрытая от веков и родов, наконец открылась святым, то есть детям Божьим. В чем же заключается эта тайна? Тайна эта – Христос в нас, упование славы. Единственная надежда для нас, я имею в виду не только для нас с вами, но и для всего мира, это Христос в нашем сердце, Христос, превративший нас в новое творение, отражающее Его славу. Вот почему Иисус Христос поручил нам, верующим в Него и имеющим эту надежду, распространять эту чудную весть во все концы земли. Но почему же это делается так медленно? На земле есть целые области, где люди даже не слышали о Христе. А посмотрите вокруг себя. Сколько людей рядом с нами не имеет никакой надежды, потому что не имеет Христа? Помните, Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна в 4 главе, что нивы уже побелели и поспели к жатве. Люди ждут, они хотят услышать, они готовы поверить, но чего-то не хватает. Чего же? Ответ дает нам сам Иисус Христос в другом месте Писания, то есть в Евангелии от Матфея. Он поясняет так: «Жатвы много, а делателей мало». Вот оказывается, в чем причина. Не надо думать, что Евангелие утратило свою силу и к современному человеку не относится. Нужды остались прежние, поля продолжают белеть, но делателей по-прежнему мало. В этом-то и заключается наша самая сущная нужда – в людях, подготовленных к работе, преданных делу и способных трудиться на этой побелевшей ниве. Итак, перед нами вопрос – как удовлетворить эту нужду? Где найти подходящих работников? В поисках ответа давайте обратимся к временам Первоапостольской Церкви и посмотрим, как они подготовляли работников и каковы были их плоды в приобретении душ для Христа. Условия, в которых они работали, не очень отличались от нашего времени. И они были в подавляющем меньшинстве, и они подвергались постоянному гонению. Откроем вторую главу Деяний апостолов, стихи 41 и 42. Это было сразу после проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы. Сошествие Духа Святого на апостолов заставило людей обратить на них внимание. Петр воспользовался этой ситуацией и произнес первую евангельскую проповедь перед людьми, собравшимися вокруг него в большом множестве. Через эту проповедь Дух Святой обличил множество сердец и показал им необходимость покаяния и веры. Это было чудное начало. 3000 душ обратилось ко Христу. Но здесь важно отметить, как они с этими душами поступили. Из 42 стиха мы видим, что апостолы принялись лично трудиться над этими новообращенными душами. Они начали созидать их в их новой вере, закладывая прочный фундамент Слова Божия. Созидание это заключалось в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Они не просто исполняли обряды, они посвящали этому всю свою жизнь. Например, изучение слова, или, как тут написано, учение апостолов, занимало все их существо – дух, душу и тело. Дальше сказано, что они постоянно пребывали в общении. Жизнь каждого верующего была тесно связана с жизнью других верующих, и это значит, что они также постоянно пребывали в молитвах. Они вместе взывали Господу, и когда усиливалось гонение, они усиливали молитву и пост. На собственном опыте они узнали, как Бог отвечает на их молитвы, как Он заинтересован и в малом, и в большом. И не случайно упоминается, что они постоянно соблюдали хлебопреломление. Особое внимание надо обратить на созидание и воспитание этих новообращенных душ, потому что это имело большое значение для развития и роста церкви и для ее влияния на окружающий мир. Писание постоянно напоминает нам, чтобы мы строили прочно, чтобы строили на твердом основании. И вот именно так апостолы поступали с новообращенными. Они углубляли их в познание Иисуса Христа, строя их жизнь вокруг Слова Божия, общения, поклонения и молитвы. Все это стало неотъемлемо от их жизни и стало причиной их духовного роста и развития. Если мы прочтем в этой главе стихи с 43 по 47, то увидим результаты этого духовного роста в их жизни. В этом общении они делились друг с другом познанием, опытом и другими благословениями, которые сами пережили. В жизни каждого верующего Дух Божий произвел свое чудное возрождение и объединил их в одно единое тело. Это духовное созидание продолжалось из месяца в месяц, из года в год, и плоды его, соответственно, умножались. Например, в 4 стихе 4 главы книги Деяний мы читаем, что к молодой церкви присоединилось еще 5000 душ. Да, гонения и преследования продолжались, но не оскудевали и плоды их свидетельства, которые Дух Святой давал через этих верующих. Читаем дальше. Вот в 14 стихе 5 главе. «Верующих же более и более присоединялось Господу множество мужчин и женщин». И мы можем предполагать, что эти новые верующие были также укреплены в вере, как и те первые, обратившиеся в день Пятидесятницы. Мы можем предположить и то, что они не собирались все сразу такой большой группой, больше 8000 человек. Скорее всего, они собирались в окрестностях Иерусалима небольшими группами, изучая Слово Божие, назидая друг друга, поклоняясь Господу и молясь вместе. Несомненно, у этих новообращенных возникало множество вопросов. И в этих маленьких группах, с помощью тех верующих, которые уже преуспели в Слове Божьем, они находили ответы. Они видели и чудные ответы на молитвы, и изо дня в день чувствовали присутствие Господа в постоянном общении с Ним. Конечно, враг пытался приостановить это излияние Духа и рост верующих в Иерусалиме. Первая опасность пришла со стороны совета фарисеев и саддукеев. Об этом мы читаем в 5 главе Деяний апостолов. Но эту попытку приостановил некий учитель из фарисеев по имени Гамалиил, сказав фарисеям и саддукеям, что если это дело от человека, то оно разрушится само, а если от Бога, то и они не смогут его разрушить. И воистину дело это было от Бога. Следующая опасность пришла изнутри. Между двумя группами верующих возник конфликт по вопросу, так сказать, административному, о потребностях, раздаваемых вдовицам. Но апостолы поступили мудро. Они решили не отвлекаться от самого главного, то есть пребывать в молитве и служении Слова Божьего постоянно. Но это не значит, что они пренебрегали повседневными административными вопросами. Вовсе нет. Они поручили семерым, надежным людям наблюдение за этим делом. Просто они знали, что нет ничего важнее, чем созидать души верующих путем молитвы и служения Слову Божьему. Каковы же были результаты всего этого? Ответ находим в 7 стихе. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». Увеличение числа учеников невозможно без прочного основания Слова Божьей молитвы, но здесь как раз и подчеркивается, что Слово Божие росло. Иначе говоря, оно продолжало расти, потому что его изучали, заучивали наизусть и, главное, применяли в жизнь. В конце 6 главы, а также в 7 главе Деяний апостолов, мы встречаемся со Стефаном первомучеником. Он был одним из тех семи, кого избрали для заботы о материальных потребностях церкви. Саддукеи и фарисеи обвинили его в богохульстве. исполненный силой Духа Святого, он произнес в свою защиту проповедь, которая привела его преследователей в ярость. В конце 7 главы мы читаем, как Стефан, побиваемый камнями, умирает с молитвой за своих врагов на устах. Из 1 стиха 8 главы в жизни молодой церкви происходит большой перелом. Тут сказано: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Теперь зададим себе вопрос: кто же были эти «все рассеянные», как тут сказано, «по разным местам»? Ясно, что это не апостолы, ведь они-то остались в Иерусалиме. Значит, это те самые верующие, которых апостолы в течение многих месяцев учили и наставляли. К этому моменту они уже были готовы не только распространять благую весть в других странах, но и созидать новых верующих точно так же, как поступали апостолы с ними самими. Таким образом, гонение, постигшее верующих в Иерусалиме, послужило распространению Евангелия в соседних краях и даже до края земли. Проследив историю церкви, мы увидим, что в соседних городах и селах стали возникать новые небольшие группы, основанные этими верующими. И с новообращенными они поступали так же, как научились этому от апостолов. Примерно 25 лет спустя Павел написал Колоссянам, это в 1 главе, в 5 и 6 стихах, что слово благовествования, которое пребывало в них, как и во всем мире, приносит плод и возрастает. Таким образом, силою Духа Святого эти обученные и подготовленные верующие распространили Евангелие по всему известному тогда миру, и оно приносило плод, и церковь возрастала. В 19 и 20 стихах последней главы Евангелия от Матфея мы читаем слова Иисуса, сказанные ученикам: «Итак, идите, я повелел вам». Это повеление Христа в силе и сегодня, дорогие друзья. Во втором послании к Тимофею, это 2 глава, 2 стих, апостол Павел указывает конкретный метод, как этот завет исполнить. «И что слышал от меня, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Это задача каждого верующего – делать других учениками. Один брат рассказывает, как он хотел претворить этот план в жизнь. Вместе с женой он просил Господа дать им в университете, где они учились, какого-нибудь студента, кому они могли бы помочь расти духовно и стать учеником Христовым, и кто, в свою очередь, мог бы привести ко Христу других. Бог послал им такого студента. Звали его Кен. Кен был молодым христианином и духовно был еще младенцем. Несколько месяцев они встречались и вместе изучали Слово Божие. Научились, как проводить наедине с Богом ежедневную молитву. Они вместе заучивали наизусть стихи из Писания и много времени проводили в молитве. Мой друг научил Кена, как нужно делиться благой вестью с другими, как отвечать на вопросы, касающиеся Слова Божия. Они поддерживали друг друга, применяя библейские истины в своей жизни. После 6 месяцев такого постоянного духовного роста Кен начал переживать новые благословения близкого хождения с Господом. Он видел, что Бог использует его жизнь различными способами. Через некоторое время Господь привел к нему несколько других студентов. Кен попросил моего друга, чтобы тот помог им так же, как когда-то помог ему. Но теперь Кен уже сам мог заняться этим, и он начал учить этих студентов, как некогда мой друг учил его. С каждой их встречей они все больше углублялись в Слово Божие, вместе находили ответы на многочисленные вопросы. Так звено за звеном складывалась цепочка, и через 2 года число студентов, сильных в слове и способных учить других, уже перевалило за 100. И теперь, спустя несколько лет, давно окончив университет, эти студенты продолжают множить число учеников Христовых. В этом-то и состоит план Божий, чтобы случившееся в первых главах книги Деяния, чтобы случившееся с Кеном произошло бы сегодня во всем мире. Если мы осознаем и поставим перед собой ту же цель, что и апостолы, то и мы увидим резкое увеличение числа верующих в наших городах и странах и во всем мире. И не только количественное, но и качественное. Мы должны просить Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей, подготовленных, обученных, способных множить свои ряды. В этом, пожалуй, сегодня самый большой недостаток, самая острая нужда Церкви Христовой в людях, которые могли бы воплотить свою жизнь в многочисленных жизнях новых христиан. Итак, в чем же заключается самая насущная нужда нашего времени? В подготовленных учениках Христовых, которые в любом месте, куда поставит их Господь, могли бы приобретать души для Иисуса Христа. Ученичество начинается с посвящения своей жизни Иисуса Христа, с того момента, когда Его желания становятся нашими желаниями. В Евангелии от Матфея Иисус Христос сказал: «Итак, идите, научите все народы». А в Евангелии от Марка приведены такие Его слова: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Величайшим желанием сердца Христова было спасти человечество от гибели. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем о том, что служение примирения Он передал нам, Его последователям, Его ученикам. Сердце, горящее высокой задачей Христа, пойти к погибающим, спасти их, вот в чем познается истинный ученик Христов. Тема нашей сегодняшней беседы – евангелизации, то есть распространение благой вести, спасения. Поэтому сегодня я хотел бы развить эту тему и дать несколько практических советов и постараться составить простейшее изложение благой вести, то есть план спасения, чтобы вы могли использовать его в беседах с окружающими вас неверующими людьми. Лучшим примером в деле евангелизации послужит никто иной, как сам Иисус Христос. Откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу. Евангелист Иоанн описывает здесь Христа, который делится благой вестью женщины из Самарии. Внимательно прочтя этот эпизод, мы можем почерпнуть из него несколько полезных принципов. Они помогут нам в деле приобретения наших ближних для Иисуса Христа. Первый урок мы извлечем из 4 стиха. Тут сказано: «Надлежало же ему», то есть Иисусу Христу, «проходить через Самарию». Если к вашей Библии приложены карты, посмотрите на карту Палестины времен Иисуса Христа. Вы увидите, что кратчайший путь из Иудеи в Галилею лежит как раз через Самарию. Однако кратчайший еще не значит общепринятый. Дело в том, что большинство современников Христа обходило Самарию стороной, проходя берегом реки Иордана. Причина заключалась в том, что жители Самарии считались людьми низшего сорта, потому что они были нечистыми евреями, а потомками смешанных браков евреев с другими народами. И этого было достаточно, чтобы евреи презирали самарян и сторонились их. Но Иисусу, как мы видим, надлежало идти не общепринятым путем, а прямой дорогой. Давайте задумаемся, почему. Почему ему надо было идти через эту землю отверженных людей? Я уверен, что Иисус хотел этим показать, что его служение имеет всеобщий характер. Благая весть Иисуса Христа относится не только к избранному народу, но ко всем народам земли, к людям всех, без исключения наций и племен, всех языков и наречий. Этот вывод очень важен для тех, кто, следуя за Христом, хочет приводить к Нему души погибающих. Наша задача – спасти того, кто не спасен, найти того, кто потерян. Не будем забывать, что сам Иисус Христос был другом, мытарем и грешником. Есть христиане, которые думают, что не сообщаться с миром означает удаляться от людей, живущих в нем. Между тем, это разные вещи – мирская жизнь и люди в ней гибнущие. Невозможно проповедовать Евангелие грешникам, не полюбив их Христовой любовью. Исполненный верой ученик Иисуса Христа должен нести людям, затерянным в мире, Христову любовь, не уподобляться миру, не предаваться его порокам, но идти в мир, подобно Иисусу Христу, неся погибающим душам дружбу и любовь. Это и есть задача каждого ученика Христова. Следующий вывод мы извлечем из стихов 6 и 7 этой же 4 главы Евангелия от Иоанна. Здесь мы видим, как Христос, утомленный долгим путем, приходит к колодцу. Его телесные нужды просты и понятны. Ему надо отдохнуть и освежиться водой. Но вместо того, чтобы утолить свою физическую жажду, Иисус этот момент использовал для свидетельства грешницы. Он нестерпимо хочет пить, но еще сильнее он хочет спасти душу человека. В этих строках Священного Писания я вижу упрек своей совести, как часто мои собственные нужды служат оправданием моего бездействия в деле свидетельства. Один брат мне рассказал, как он навестил своего друга, хорошего христианина, и застал его крайне огорченным. Тот объяснил причину своего расстройства. В тот вечер он пришел с работы усталый и голодный. И не успел он прийти в себя, как в дверь постучали. Это был его сосед, человек не спасенный, не принявший еще Христа, хотя он неоднократно с ним беседовал и много за него молился. Сосед пришел за помощью. Ему надо было передвинуть мебель и еще что-то, всего минут на 15. Верующий брат ответил, что он, конечно, рад помочь, но через час-другой, после ужина и небольшого отдыха. Ведь он чувствовал сильную усталость и голод. Когда же через пару часов он пришел к соседу, то оказалось, что работа уже сделана. Сосед нашел другого помощника. Таким образом, прекрасная возможность выразить ближнему свое участие и любовь была упущена. К этому же время, проведенное вместе, могло оказаться удобным случаем продолжить разговор о любви Христа. Но вернемся к колодцу. Итак, Иисус сидит утомленный и жаждущий и видит женщину, пришедшую за водой. Думаете ли вы, что эта ситуация была подходящей для личного свидетельства? Как будто нет. Она самарянка, он еврей. А евреи с самарянами не общаются. Он мужчина, она женщина, с соответствующей разницей в интересах и нуждах. Она низкой нравственности, он же праведник. Она из отверженного, презираемого народа, он же великий учитель. Общаясь с ней, он рискует потерять репутацию, уважение людей. Но для Иисуса все это не имело значения. Он видел перед собой грешного человека, нуждающегося в спасении, в слове любви, в знании Божьего плана спасения. Измученный дорогой, жарой и жаждой, он все-таки оставил свои телесные нужды на второе место по сравнению с ее великой нуждой. Моя молитва, чтобы каждый из нас, следуя примеру Христа, использовал любую возможность для достижения грешников словом о Божьей любви. Еще один важный вывод можно сделать из 7 стиха, где Иисус говорит «дай мне пить». Он давал людям почувствовать, что Он в них по-настоящему заинтересован. Каждому человеку важно знать, что он кому-то нужен, что для кого-то он представляет ценность. Попросив воды, Христос тем самым дал ей понять, что он нуждается в ее помощи. Он разговаривал с нею не свысока, а как с человеком, достойным уважения. Опыт покажет, что если в разговоре человек чувствует уважение со стороны собеседника, то он ответит тем же. Один брат жаловался своему другу, что ему не удается приводить людей ко Христу. Вскоре, однако, выяснилось, в чем же дело. Евангелие он знал хорошо, много и усердно молился. Но когда он стал перечислять своих неверующих друзей, все стало ясно. Оказалось, что среди сослуживцев и соседей всего 2-3 человек он мог назвать своими друзьями. В результате своего разговора со своим другом он твердо решил начать развивать отношения с не менее чем 20 знакомыми. Он составил список людей, с которыми работа и дела сталкивала его наиболее часто. Он начал молиться за этих людей, использовать малейшую возможность для разговора с ними.
Он старался в разговорах выразить уважение к собеседнику, интересоваться его здоровьем, жизнью, мнением. И через месяц он рассказал, как шестеро его друзей приняли Христа как своего Спасителя. Это еще раз говорит нам, что если мы относимся к людям с уважением и интересом, если мы стремимся развивать с ними отношения, то люди слушают Слово Божие со вниманием и интересом. Из этого евангельского эпизода, который мы сейчас читаем, мы можем сделать еще одно важное заключение. Иисус умел найти правильный подход к человеку. Посмотрите в текст. Ведь он не начал разговор с этой женщиной у колодца с того, что она грешница. Да, он дал ей это понять, но уже после разговора о живой воде, тогда он упомянул о ее пяти мужьях. Посмотрите, как немного было сказано в этом разговоре, но этого было достаточно, чтобы Дух Святой завершил дело, начатое Иисусом. Сколько важных и полезных выводов вы можете сами сделать из этого небольшого отрывка из Евангелия. Поэтому я бы предложил вам продолжить разбор этой главы самостоятельно, и вы найдете много ценного для своих бесед с неверующими. За прошедшие годы я убедился, что многие христиане упускают прекрасные возможности свидетельствовать о Христе. Это часто происходит от того, что они чувствуют себя неуверенно, не знают, как объяснить неверующим благую весть, согласно тому, что говорит Слово Божие. Один брат просто стеснялся делиться с неспасенными вестью спасения, потому что считал себя некомпетентным. К сожалению, многим из нас знакомы такие чувства несоразмерности, когда видят возможность поговорить с неверующими на духовные темы. Слово Божие говорит нам, что мы вступаем в духовную борьбу, когда мы начинаем свидетельствовать о Христе. Ну, а вступать в борьбу, понятно, не все любят. Вот и получается, что мы поддаемся этим чувствам несоразмерности, уверяя себя, что у нас якобы нет дара слова. Но ведь это наша обязанность, поручение, данное нам самим Иисусом Христом, нести свет Евангелия людям. Поэтому сегодня я хотел бы проиллюстрировать, как можно строить такие беседы с неверующими. Будет хорошо, если вы запишете основные мысли и цитаты из Библии, которые будут упомянуты. Это вам пригодится. При этом надо не упускать из виду, что все, о чем мы должны говорить, это изложение Господнего плана спасения, основанного на Слове Божьем. И надо, чтобы это понял наш собеседник. Будет он с этим согласен или нет, это другое дело. Но важно, чтобы человек знал, вы излагаете ему не свое, а Божье Слово. Начнем мы с того, как Библия описывает сотворение человека и те гармоничные взаимоотношения, которые были тогда у человека с Богом. Напомню, что ваш собеседник может и не принять этого. Пусть вас это не смущает. Первая задача – передать ему то, что говорит Слово Божие. Даже если он не принимает Библию всерьез, Слово Божие, запавшее в его сердце, свою работу совершит. Это нам обещано самим Господом. Итак, говоря о сотворении человека и его изначальных взаимоотношениях с Богом, мы должны подчеркнуть, что Господь дал человеку и свободную волю. В этом-то и заключается образ и подобие человека Богу. Свободная воля означает в сущности свободу выбора. И когда у человека возникла возможность выбора, следовать указаниям Бога или нарушить одно из них, человек выбрал неповиновение. Это был момент, когда на землю появилось то, что Библия называет грехом. Грех – это неповиновение тому, что говорит Бог. Это он, грех, который нарушил союз между Богом и человеком. Дело в том, что Бог свят, совершенен, праведен. И поэтому, когда в жизнь человека вошел грех, взаимоотношения его с Богом не могли оставаться совершенными, как прежде. Если хотите, это можно проиллюстрировать, нарисовав на бумаге широкую реку с двумя берегами. Нарисуйте прямо сейчас две горизонтальные линии, два берега реки. Нынешнее положение, отдаленность человека от Бога, подобно тому, как река разделяет берега. Бог по одну сторону, человек по другую. Напишите слово «Бог» На одном берегу нарисованной реки слово «человек», на другом. Но чем же, какими признаками определяется нынешнее состояние человека перед Богом? Что говорит об этом Писание? На этот вопрос мы находим ответ в трех местах Библии. Поэтому давайте запишем эти три ключевых слова на той стороне нашей реки, где мы написали «человек». Первое состояние человека – это грех. Запишите «грех» и рядом с этим словом Римлянам 3:23. Пока вы пишете, я прочту этот стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Итак, первый признак человеческого состояния – грех. Человек избрал неповиновение, и оно продолжается по сей день. Грех стал неотъемлемой частью человеческой природы, и результаты этого каждый из нас видит на собственном опыте. Восьмая глава послания к римлянам ясно говорит, что грех произвел зло и неправду, которые мир сегодня переживает с момента грехопадения человека в Эдемском саду. Второй признак человеческого состояния – смерть. Запишите это слово «смерть» и рядом Римлянам 6:23, где сказано «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Возмездие – это неотвратимая плата за что-то, совершенное кем-то. И ввиду того, что мы добровольно избрали не быть послушными Богу, то плата за это будет смерть. Смерть ждет каждого из нас. Никто не может опровергнуть этот факт. Третье ключевое слово – суд. Запишите это слово там же, на той стороне нашей реки, где сказано «человек». Рядом пометьте Евреям 9:27. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Библия ясно говорит о загробной жизни, о вечности, но человек – в своей греховности должен предстать перед Богом на суд. Картину этого суда мы находим в 20 главе книги Откровения. Кстати, запишите тут же, где слово «суд» Откровение 20:11-15. Может ли человек вырваться из этого замкнутого круга «грех, смерть, суд»? Или, возвращаясь к нашей иллюстрации реки, может ли он достичь противоположного берега, восстановить взаимоотношения с Богом? Нет, человек не может, но может Бог. Бог так возлюбил человека, что нашел для него путь на другой берег. Он сделал это, послав своего Сына Иисуса Христа на эту землю, понести наказание, пострадать и умереть за наши грехи. Соедините теперь оба берега на нашем рисунке мостом и напишите на нем «Христос». Рядом пометьте Римлянам 5:8. Прочтем этот стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Еще одно место надо записать там же, где мост 1 Петра 3:18, где говорится, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожил духом». Тут надо сразу ответить на вопрос, который естественно возникает. Единственный ли это мост между человеком и Богом? Нет ли других путей? Ответит нам на это два стиха из Библии. Кстати, можно и их записать тут же, где мост. Первое, Иоанна 14:6. Здесь записаны слова Христа. Слушайте, «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Второе, это послание Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи. Читаем. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Из этого стиха ясно видно, что никакими собственными усилиями, никакими заслугами нам этот мост не выстроить. Это дар Бога человеку. Теперь, прежде чем объяснить, как можно по этому мосту пройти, посмотрим, что ждет нас на том берегу. Запишем несколько ключевых слов, тоже с цитатами, на той стороне, где мы написали «Бог». Будем называть это Господними обетованиями, то есть обещание. Итак, что же Господь обещает тому, кто перейдет на Его сторону и приблизится к Нему? Первое такое обетование мы читаем в первом послании Иоанна в 1 главе 9 стихе. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, запишем слово «прощение» и рядом место, прочитанное только что, 1 Иоанна 1:9. Хорошо, если слово «прощение» будет как раз напротив слова «грех», которое мы написали на другой стороне. Следующий стих дает нам не одно, а два обетования. Стих, о котором идет речь, это Иоанна 5:24. Это слова Иисуса Христа. Слушайте. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Итак, запишите. «Вечная жизнь, затем без суда». Что у нас получилось? На каждом из берегов нашего рисунка по три пункта. Где человек, там грех, смерть, суд. Где Бог, там прощение, вечная жизнь, без суда. Теперь остается ответить на самый важный вопрос. Как же достичь того берега? Что нужно, чтобы воспользоваться этим Господним даром и перейти от человеческого к Божьему? Ответ находим в том же стихе, который мы только что прочли, Иоанна 5:24. Прочтите этот стих еще раз вместе с вашим собеседником и попросите его задуматься, какие условия для достижения вечной жизни здесь указаны. Вы видите, что ответ в первой половине этого стиха – «слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня». «Слушающий» и «верующий». Давайте запишите эти два глагола – «слушать» и «верить» вдоль моста, там, где слово «Христос». Итак, мы должны слушать евангельскую весть, как сейчас, например, и верить в Иисуса Христа. Верить во Христа – это значит верить, что Он Сын Божий, что Он умер за наши грехи, что Он воскрес из мертвых. Об этом мы можем прочитать в первом послании к Коринфянам, 15 главе, стихи 3 по 4. Можно записать это место рядом со словом «Христос» на нашем рисунке. Эти стихи дают нам основу Евангелия, в сжатом виде. Тут апостол Павел говорит, «Я первоначально преподал вам, что и сам принял», то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Итак, мы веруем во Христа, что Он Сын Божий, умерший, согласно Писанию за наши грехи, и согласно Писанию погребен был и в третий день воскрес». Таким образом, верой во Христа, согласно Писанию, мы имеем возможность перейти от смерти в жизнь, от человеческого погибшего состояния к тому, что обещано Богом. В беседах с неверующими важно еще больше уточнить, что мы понимаем под словом «верить». Согласно Писанию, верить – это значит вложить во что-то свою веру. Подобно тому, как, садясь на самолет, мы верим, что он оторвется от земли и взлетит за облака и благополучно доставит нас куда надо. Мы в это верим и не боимся доверить самолету свою жизнь. Такой же веры требует Иисус, полного доверия, полной отдачи себя, своей жизни в его руки. Затем Библия говорит о том, что верить – это значит также совершить некое действие. Заметьте, что сказано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Этот стих говорит, что тот, кто верит в Христа, тот и принимает Его. Принять Его – это значит пригласить Его, проявив при этом личную инициативу. Откровение Иоанна, 3 глава, 20 стих, говорит нам об этой действии с нашей стороны. Христос тут говорит, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Запишите этот стих. Там же, Откровение 3:20. Дверь, о которой говорится здесь, это дверь в нашу жизнь. Христос стучится. Он хочет войти в нашу жизнь, жить с нами, очистить нас от грехов и иметь общение с нами. Но ломиться в дверь он не будет. Без приглашения он не войдет. Он только войдет, когда мы откроем ему дверь. Итак, дело стало быть за нами. Мы должны верить в Христа, пригласить Его в нашу жизнь, чтобы Он стал нашим Спасителем и Господом и управлял всей нашей жизнью. Проиллюстрировав план спасения нашим рисунком реки и двух берегов, остается еще не заданный вопрос. А он самый важный. Где вы находитесь в этой картине? Стоите ли вы на берегу человека или на Божьем берегу? Если ваш собеседник сознает, что он на стороне погибшего человечества, тогда нужно повторить и указать, как он может перейти на Божью сторону. А если он говорит, что он на Божьей стороне, тогда его следует спросить, как он туда попал, и знает ли он определенно, что он там. Есть только одна возможность перехода от человеческого берега на Божий берег, и это верой в Господа Иисуса Христа. Если ваш собеседник сознает, что он на стороне человека и желает перейти на Божью сторону, тогда вы имеете чудную возможность пригласить его к молитве. Ему нужно исповедовать свою греховность, благодарить Бога за спасение, совершенное для него Христом, и пригласить Христа в свою жизнь, стать его Господом и Спасителем. Дорогие братья и сестры, я молюсь, чтобы наша сегодняшняя беседа помогла всем нам в этом самом важном деле нашей земной жизни сказать погибающему люду благую весть. Пусть приведенная иллюстрация поможет нам яснее и доходчивее рассказать им о Господней любви, о божественном плане спасения. Посмотрите вокруг. Сколько людей не имеет спасения только потому, что просто не знает о том, что Бог есть, что Он их любит, что Он может и хочет спасти их. Сколько миллионов людей никогда не раскрывали Библию. Идите к ним, несите им благую весть. Это велит нам сам наш Господь Иисус Христос. В Священном Писании мы несколько раз встречаем поручения, которые Иисус Христос сам давал тем, которые следовали за Ним. Например, в 28 главе Евангелия от Матфея Христос говорит своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы». В 16 главе Евангелия от Марка Иисус повторяет то же самое поручение, но несколько иначе. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Апостол Павел отнесся к этому поручению самым серьезным образом. Ведь он понимал, что единственная надежда для человека – это сила жизни Иисуса Христа. Поэтому благая весть относится к каждому человеку. В первой главе послания к Колоссянам апостол Павел говорит нам, что Христос – наша единственная надежда, то есть Христос в нас. И он продолжает такими словами: «Мы проповедуем Христа, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Павел был убежден, что крайняя необходимость человека – это в благой вести, в Евангелии Иисуса Христа. В первой главе своего послания к римлянам он говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». И сегодня Евангелие нисколько не утратило той самой силой, которой она обладала во время апостола Павла. Слово Божие и сегодня может спасать людей, очистить их от греха и привести их в правильное взаимоотношение с Богом. Поручение Христа в силе и сегодня. Мы и сегодня должны повсюду проповедовать благую весть. Для этой-то цели и дан был нам Дух Святой. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, — говорит Иисус Христос, — и нам сегодня, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Дух Святой, находящийся в нас, дает нам силу быть свидетелями благой вести Иисуса Христа. Сколько жизней, попавшей под влиянием этой благой вести, изменилось самым решительным образом в течение всей истории. Да, каждый уверовавший становится свидетелем животворящей силы Иисуса Христа. Это свидетельство может быть самым действенным орудием в руках Господа, потому что оно придает Слову Божию реальность и убедительность практической жизни, так как неверующие могут своими глазами увидеть, как изменилась жизнь тех, кто принял и поверил Иисусу Христу. Вся повседневная жизнь верующего человека, все его слова и поступки – это свидетельство. Хорошее или плохое, но свидетельство. Мы, верующие, показываем, насколько реальна и плодотворна благая весть в нашей жизни. Из Священного Писания мы видим, что мы должны быть свидетелями и нашей жизнью, тем, как мы живем, и нашим словом, проповедуя Евангелие и свидетельствуя о Христе. В Евангелии от Матфея Христос в 5 главе 16 стихе говорит: «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Жалкое будет воздействие наших слов, если сама наша жизнь не покажет реальность и победу Евангелия Христова. Первое послание Петра, это в 3 главе, в 15 стихе, говорит нам: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и с благоговением». То есть одной нашей жизни еще недостаточно, чтобы ответить на вопросы, возникающие у людей, чтобы привести их к вере Иисуса Христа. Для этого нужно еще и словом нести им благую весть. Один брат мне рассказывал, как его друг много раз слышал в церкви Слово Божие, но принять его и следовать за Христом он не решался. Он говорил: «Один мой сослуживец ведет прекрасную, чуть ли не святую жизнь, не зная Иисуса Христа. Почему бы и мне не быть таковым?» Но вот прошло 10 лет. Это были годы сопротивления, годы неудач. Когда же, наконец, он обрел веру во Христа, то первый человек, с кем он поделился этой радостной вестью, был тот самый его коллега по работе, который вел такую праведную жизнь. Выслушав его, тот ответил: «Замечательно! И со мной когда-то произошло то же самое. Это было 20 лет назад, и Христос изменил мою жизнь самым чудесным образом». Изумленный друг моего знакомого воскликнул: «Да почему же ты не сказал мне этого 10 лет назад? Ведь я не хотел принять Христа все эти годы, потому что думал, что если уже ты можешь так жить, не веря в Него, то и я могу так же жить». Как важно, дорогие друзья, быть свидетелями спасательной силы Христа не только поведением, но и словом. Давайте сегодня остановимся подробнее на второй части нашего свидетельства, на свидетельстве словом. Верующий может это делать двумя способами: обратиться к неверующему со своим личным свидетельством или рассказать ему благую весть. Ограничимся пока разбором о личном свидетельстве. Мы знаем, что на судебном процессе свидетельство очевидца имеет огромный вес. Почему? А потому что человек видел собственными глазами, слышал собственными ушами, пережил на собственном опыте то, о чем свидетельствует. Изменить это не может уже никто. Кто-то может и не принять это свидетельство, но никто не в силах его изменить. Свидетельство – это то, что человек сам пережил, сам видел, и потому никто не может его опровергнуть. Апостол Павел использовал свое личное свидетельство непрестанно в течение всей жизни. В книге «Деяния апостолов» мы находим по крайней мере 6 различных случаев, когда апостол Павел ссылается на свое личное переживание с Иисусом Христом. Он говорил о том, как он жил без Христа, как он его встретил, что случилось после того, как он поверил в Христа и повиновался тому, что Христос говорил, как с этого времени изменилась его жизнь. Благодаря этому ясному свидетельству множество людей могли видеть Иисуса Христа и Его спасательную силу. Многие обрели веру в Него. Вне всякого сомнения, апостол Павел был исполнен и руководим Духом Святым. Но ведь он был, кроме того, еще и хорошо подготовлен. Он мог сказать: «Я готов». К чему готов? Благовествовать и тем, находящимся в Риме, как он пишет в своем послании этим верующим. Помните, что сказано в первом послании Петра: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ». Несколько лет назад одна группа верующих была очень озабочена тем, что у них было мало возможностей свидетельствовать о Христе, Каждый из этих людей имел, конечно, друзей, товарищей по работе, других людей, с которыми они постоянно сталкивались в повседневной жизни. Но почему-то эти молодые христиане решили, что большинство из этих людей невосприимчиво к Евангелию Иисуса Христа, и поэтому говорить с ними о Христе они не считали возможным. Собравшись вместе, они начали молиться и просили Бога подсказать им, что им делать. Кто-то из этой группы прочел это место из первого послания Петра, 3 глава, 15 стих, и слова о том, что надо быть готовыми к ответу, навели его на размышление. Он предложил своим товарищам задуматься. Может быть, дело не в том, что мы не имеем возможности, а в том, что мы не готовы эту возможность использовать. Писание ясно указывает, что нивы поспели к жатве, что мир буквально полон людей, которые готовы принять Христа. Может ли быть, чтобы таких людей не было вокруг нас? Чтобы применить эти слова Петра на практике, эта небольшая группа христиан начала записывать собственные свидетельства простым и ясным языком, чтобы они могли быть легко понятны неверующим. Они читали эти свидетельства друг другу, чтобы быть готовыми использовать их, как только представится возможность. Они молились о том, чтобы каждый библейский стих, каждое слово и выражение в этих свидетельствах было правильно и прославляло бы Иисуса Христа. Прошло 3 недели, и вот один за другим члены этой группы стали рассказывать друг другу, что удалось сделать. Некоторые из них поделились своими свидетельствами со своими сослуживцами. А один юноша рассказал о том, что он заговорил об Иисусе Христе по дороге на работу, в автобусе, с совершенно незнакомым человеком. Он рассказывал, как легко удалось начать свидетельствовать, когда их дорожкой разговор коснулся того, какое влияние на нашу нынешнюю жизнь имеет будущее. Итак, эта группа молодых христиан пришла к совершенно правильному выводу. Дело не в отсутствии подходящих случаев, дело в том, что мы не готовы эти случаи использовать. Конечно, это не значит, что всякий раз, заговаривая с кем-то о Господе, мы должны тщательно готовить каждое слово заранее. Нет. Вспомните, как в 9 главе Евангелия от Иоанна свидетельствует человек, которого Иисус Христос исцелил от слепоты. Он просто говорит, грешник ли он, то есть Христос? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Мы видим, что этот человек оказался готовым к ответу на вопрос о Христе. Он сказал то, что ему было ясно. Сообщил он лишь то немногое, что в этот момент знал о Христе. Ведь он общался со Христом считанные минуты, а мы, которые знаем Христа гораздо дольше, насколько более полным и подробным должен быть наш ответ? Ответ, который удовлетворит жаждущее сердце неверующего. И это доступно не каким-то особо даровитым, особо сведущим в Писании христианам, а каждому, кто своим сердцем испытал благодать Иисуса Христа и готов ею поделиться. А теперь позвольте мне задать вам один вопрос. Когда последний раз вы лично, ясно и четко свидетельствовали кому-нибудь о Христе? Или давно уже не было такого случая? Если так, то причина должна быть, что вы просто не были готовы. Можете ли вы сказать, что ваше свидетельство дало бы понятное и убедительное описание вашего духовного опыта? Согласуется ли оно Слову Божьему? Побудило бы оно людей принять Иисуса Христа как Спасителя? У нас осталось несколько минут. Давайте используем их, чтобы вместе обсудить кое-какие практические пути. Что делать, чтобы быть готовым в любой момент, как только представится малейшая возможность, чтобы ясно представить им Христа, опираясь на наше собственное переживание с Ним? Чтобы понять, как надо это делать, обратимся к Деянию апостолов. Вся 26 глава посвящена описанию того, как апостол Павел свидетельствует об Иисусе Христе перед царем Агриппой. Для нас это прекрасный образец того, что именно следует включить в наше свидетельство. Первые 11 стихов – это описание того, как Павел жил до встречи с Иисусом Христом. Он описывает, как был воспитан, какие цели, интересы он имел. Он говорит о том, что искренне желал знать Бога и соблюдать Моисеевый закон. Далее, в 12 и 13 стихах, мы видим, как подошел переломный момент его жизни и как он пережил свою встречу с Иисусом Христом. Стихи с 13 по 18 говорят о самой этой встрече на дороге, ведущей в Дамаск, и как он реагировал этой встрече с Иисусом, и как он посвятил и свою жизнь, и свою волю Ему. Затем с 19 по 23 стих апостол Павел рассказывает о том, как изменилась его жизнь с того момента, как он уверовал в Христа. Нетрудно представить себе воздействие этого ясного свидетельства, если взглянуть, как оно повлияло на Агриппу. Прочтем 28 стих. Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». И апостол Павел не упустил возможности использовать ответ Агриппы и выразить свое горячее желание видеть у ног Христа не только Агриппу, но и всех присутствующих. Если вы внимательно перечитаете всю 26 главу, то вы увидите, как просто и убедительно свидетельство апостола Павла. В книге «Деяния апостолов» есть много свидетельств, но свидетельство Павла может особенно помочь нам в подготовке нашего свидетельства. Запишем эти основные принципы, чтобы иметь их под рукой при подготовке нашего свидетельства. Вот они. Первое. Расскажите о том, что из себя представляла ваша жизнь до встречи с Иисусом Христом. Найдите слова и выражения, которые близки людям. Опишите ваши интересы, цели, помыслы перед тем, как вы встретились с Иисусом Христом. Вспомните, как Павел описывает свою жизнь, где жил и вырос. Он рассказывает о своем воспитании и переживаниях самого раннего возраста. Второе. Что непосредственно побудило вас поверить в Иисуса Христа? Конечно, ваш жизненный и духовный опыт может и не быть столь драматичным, как в случае с Павлом. Может быть, вы просто вошли в молитвенный дом и услышали Слово Божие и приняли его. А может быть, в каком-то разговоре что-то заставило вас задуматься. Третье. Как именно вы лично встретили Христа, почувствовали свою нужду в Нем и уверовали в Него? Эта часть очень важна. Ее желательно подкрепить одним или двумя стихами из Писания, которые стали наиболее близкими, а может быть, и решающими для вас в вашем пути ко Христу. Апостол Павел описывает, как неожиданно для него самого произошла эта встреча, как он увидел нестерпимо яркий свет и упал, и в говорящем познал того самого Иисуса Христа, которого преследовал. Его немедленным откликом было полное повиновение словам Иисуса Христа. В вашем свидетельстве следует включить, каковы были ваши мысли и как вы убедились, что Христос воистину Спаситель, что Он – истина. И потом расскажите, почему и каким именно образом вы приняли его как своего Господа и Спасителя. Четвертое. Расскажите, какие изменения произошли в вашей жизни с того момента, как вы приняли Иисуса Христа. Это следует сделать логичным и практическим путем. Проиллюстрируйте хотя одним примером, какая перемена произошла в вашей жизни. Я бы предложил вам взять ручку и бумагу и набросить свое свидетельство, используя эти четыре принципа. Затем прочтите свое свидетельство кому-нибудь, обсудите с ним вместе, получилось ли это ясно и логично, дает ли оно яркую картину вашей встречи со Христом. С их помощью, а потом и самостоятельно, добейтесь того, чтобы уметь толково и, конечно, без бумажки, изложить ваше свидетельство за 4-5 минут. Ведь часто обстоятельства не дают нам большего времени в разговорах с неверующими. Не забывайте, что ваше свидетельство, возможно, окажется только самым первым шагом, начальным толчком человека на путь истины. Итак, дорогие друзья, будем всегда готовым к действию инструментом в Господних руках. Помните, Бог обещал нам своим свидетелем силу Духа Святого и силу Благой Вести, которую мы несем неверующим. Итак, примем эту силу к действию и будем, молясь, проповедовать всей нашей жизнью и словом благую весть нашего Господа Иисуса Христа погибающему люду. Да поможет нам Господь быть добрыми свидетелями Его.